Всем привет! Это 39-й выпуск подкаста «Ножня». Меня зовут Илья.
Меня зовут Данил, и сегодня у нас замечательный гость Дмитрий Осаренко. Это, собственно, производитель ножей Dog Knives из Санкт-Петербурга. Приветствую, Дмитрий.
Да, привет, привет, Данил, привет, Илья.
Привет.
Да, мы сегодня будем тебя мучить всякими разными вопросами о том, как живется и как вообще это быть производителем ножей и вообще, как правильно называть, knife-maker, mid-tech-maker или как это правильно называется?
Я думаю, что knife-maker правильней. У нас как бы такого нету, да, понятия. У нас там, либо ты оружейник, да, что, мне кажется, немножко все-таки не то, потому что, ну, оружие как таковое это я не делаю, это такой у нас лицензируемый вид деятельности. Вот, поэтому, мне кажется, все-таки knife-maker более правильно.
Слушай, а ты вот не мог бы для наших слушателей прояснить немножко вот этот момент, что такое кастомные ножи, что такое mid-tech ножи, что такое продакшн и все остальное?
О, тут, мне кажется, даже ты будешь это самое лучшее разбираться. Ну, mid-tech это mid-tech. Не знаю, что такое mid-tech. Когда-то в свое время кто-то сказал, что это, мол, типа, половина сделана на чипу, половина сделана вручную, и поэтому это такое среднетехнологичное вот что-то.
Кенони он сказал.
А, да-да-да. Я, кстати, ну, немножко все-таки с ним не согласен. Вот, продакшн. Что такое продакшн? Я не знаю, Данил, что такое продакшн. Я продакшн точно не делаю.
Ну, вот. Это пока. Я, собственно, дальше хотел тебя поздравить с твоим первым продакшеном.
Ах, вот оно как называется.
Да, это когда какой-то knife-maker отдает свои дизайны, свои работы, не продает дизайн, а отдает их кому-то для того, чтобы те произвели массовый продукт по твоим дизайнам. Как бы ты отдаешь его в производство на сторону, скажем так.
Ну, так что, да, так тогда можно сказать,
кто не знает, да. Кто не знает, буквально на днях компания Kaiser, ну, собственно, как и сам Дмитрий в своем инстаграме, показали пока еще только одну модель. Это Октябрь в двух исполнениях, в таком, скажем, премиально-титановом. Это вот он, да, щелкнул?
Ну, это щелкнул микартовый.
Ага, вот. И второй, это вот как раз микартовый на лайнере с... пока это прототип N690, но, в принципе, на странице у Kaiser написано, что это будет 20 CV. Так что я могу тебя поздравить с твоим первым продакшеном на 2021 год.
Да, я тоже поздравляю.
Круто, надеюсь, что в первых месяцах уже появится.
Ну, пишут, что январь.
Ну, да, ну хотя бы февраль. Февраль было бы тоже круто.
А это первый, но не последний, да? Я правильно понимаю? То, что Данил так сказал, пока только этот дизайн.
Да, есть еще. Нет, уже есть, у меня есть уже прототип второго ножа, его просто еще не показывал, потому что мне показалось, что он немножко, ну, немножко сыроват в их исполнении, надо бы немножко переделать. Это модель Quatch, это такая средних размеров клевер, назовем так, с фактически прямым клинком по кромке. Вот, тоже флиппер на подшипниках. Вот. Но я думаю, что покажу его, но чуть попозже.
Клевер — это тяпка, да?
Ну да.
Топорик для мяса.
Тяпка.
Тяпка.
Вот, кстати, если честно, я знаю, что тебе, Дим, не очень нравится, когда так обычно говорят, но вот мне почему-то кажется, что квач — это твоя визитная карточка. Вот я как-то с твоим творчеством познакомился именно через тяпки.
Ну да, в принципе, вот когда я так вот серьезно занялся ножами, да, у меня как раз был период, когда я делал вот эти вот тяпки, большую док, потом я придумал квач, вот, и с ними же там была куча всяких там футболок, различных рекламных материалов, потом ко мне вот как раз Леша Пономарев приезжал, показывал тяпки, и вот как-то, да, у всех ассоциируется именно с этим.
Не боишься, что Алексей следующий свой нож сделает в виде тяпки и скажет, что он сам придумал, нет?
Да нет, не боюсь, конечно.
Все понял. Мне еще, кстати, очень нравится у тебя нож, который называется Прометей. Прям такой, по-пацанский.
Это да, это старая новая модель. Прометей я сделал еще, когда только начинал вообще, в принципе, ножи делать. Ну вот, тогда я нарисовал его, пошел к Антону Ткаченко, что он мне помог немножко его привести в божеский вид по механике, там, по линиям. Вот, потому что на тот момент у меня было вообще масса вопросов. Как должен там детент стоять, там, какие расстояния должны быть, как это все работает правильно. И вот так получился Прометей. Я их делал на ручных станках. У меня был ручной фрезер большой, 675-й. Вот. И я полностью это все фрезеровал вручную. Вручную там токарилось, винты. Потом я стал его делать на потайных винтах. В общем, это был такой целый квест. И потом, да, потом я перешел на тяпки, и вот люди постоянно спрашивают, интересуются, когда будет Прометей. В принципе, модель такая интересная, мне самому нравится. И долго-долго-долго думал, рисовал-рисовал, и вот он, пожалуйста, как бы уже родился.
Супер.
Давайте вернемся вот, назад немножко. Да-да-да. Мы начали говорить о том, что есть общепринятое понимание Митека, и оно связано с тем, что задействован ЧПУ в работе, не задействован. И ты сказал, что ты не совсем согласен с таким определением. Может, раскроем эту тему, пока далеко не убежали?
Ну, во-первых, мне кажется, что Кенони, он, наверное, сравнивает, может быть, со своими ножами. Но у меня такое ощущение, что вот Митек — это такое, ну, что-то там сравни ругательству. Типа ты делаешь Митек. Вот. А
типа, не кажется ли вам, деточка, что ваше место вон там в уголку, да?
Да, 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 да. Вот, вот поэтому мне не нравится это выражение, как бы, ну, и смысл, который оно несет. Потому что, ну, что такое ЧПУ, да, это просто определенный уровень механизации. Это как сравнивать, не знаю, я делал свои там первые ножи, фиксы, там, черт знает когда, вообще на этой самой, на шлиф-машинке такая, вы знаете, там, шкурка такая вот ездит по кругу.
Если которая шлифует. Танк называется, да?
Ну,
как гусеница, не... у которой машинка.
Да, 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 да.
Типа
да.
Маленький гриндер с ручкой, чтобы это забор обдирать.
Все верно, да.
Нифига ты, да, отчаянный, потом даже не наточили.
Да. А, нет, потом у меня была болгарка, вот. Да, делал клинки на болгарке, в общем, с риском для жизни. Потом был наждак, потом был гриндер. Вот, и это все как бы, ну, это просто определенный уровень механизации. Допустим, на ручном станке, да, там, на фрезере, тоже можно делать дофига. Хотя бы, знаешь, посмотрите на то, как делает ножи Стив Райан, в каком количестве там с помощью пантографа и фрезера, с какой скоростью он фигачит там эти самые лайнера и плашки.
Слушай, это, я, кстати, не знал, что Райан делает все вот по старинке на руках, в смысле, без ЧПУ.
Да, он делал все по старинке. Я с ним говорил, он как-то пробовал на ЧПУ. В общем, у него ничего не получилось. Он переплевался и сказал, что вот ручные станки, вот я привык, и так вот он делает это.
И обалдеть. Вот... Ну, в смысле, он купил какой-то заводской, да, пантограф, я так понимаю, есть.
Ну, в Штатах очень много станков, там и плоскошлифы, и пантографы, как бы там выбор есть старых станков, вот, у нас его нету. То есть у нас бы пантограф стоил, ну, так же, если не дороже, как ЧПУ-станок.
Я один раз всего видел в институте, во Владивостоке, это назывался институт развития, японский институт развития технологий. Там было два пантографа. Один, который мог, на котором можно было задавать увеличение, а второй, который просто копировал. И типа один делал матрицы, а другой делал рельефы. И они такие с полкомнаты и механические. Вот это было вообще для меня нонсенс.
Да, полностью механические. Причем я думаю, что все-таки как бы, ну, образцы, да, вот, ну, с чего копируются. Я думаю, что все-таки у него, естественно, там на ЧПУ это сделано. Угу. Вот. Так же, как, мне кажется, это делает там Алан Лешевец. Угу. Вот, он точно так же работает. Вот. Я просто представляю, я вижу, сколько он делает там, ну, за день деталей. То есть я на ЧПУ столько не сделаю. Потому что это, ну, там другие подачи, другие фрезы.
Угу.
У него это оборудование позволяет это делать. Вот, потом опять же, да, опять же, вот, ну, ЧПУ, да, сейчас все режут клинки, сухари, электроэрозии. Это, ну, как бы, что не ЧПУ, ЧПУ. Да, там, ну, когда говорят, что вот там мастер там все делает вручную, да, а кто ему клинок нарезал, извините, пожалуйста.
Не, ну, у нас есть еще мастера, которые по старинке болгаркой режут.
Ну, да, есть, есть.
Мало.
Есть те, кто наточили, обтачивают и контуруют все это дело, такие тоже есть.
Нет, я про, я, допустим, про складни не знаю таких, а вот кто работает вручную, просто как раз, наверное, именно из-за отсутствия доступа к этим всем станкам, я знаю, кто вот до сих пор прикинет это все там этой болгаркой, дремелями и этой титан распиливается этой ленточной пилой, короче.
Да, ну, парни, я все это дело проходил, конечно, там сначала, да,
угу.
Вот, и могу сказать, что ЧПУ — это просто другой уровень механизации, это другие проблемы, но и как бы плюсы тоже другие. Вот, плюс какой? Плюс в повторяемости.
Угу.
Вот, то есть, когда делаешь несколько одинаковых ножей, это очень удобно.
Угу.
Когда у тебя каждый нож разный, да, как бы это скорее обуза, потому что это перестройка модели, это переделывание траектории фрезы. В общем, это куча гемора. Поэтому, ну, целесообразно просто делать, ну, несколько моделей и их повторять. Вот, иначе все это просто бессмысленно.
Слушай, а вот ты где-то специально, у тебя какое-то специальное техническое образование, что ты с этим всем совладал? Или ты самоучка из интернета?
Не, я ж вообще, я гуманитарий, я закончил социологический факультет Петербургского университета, и там ни о ЧПУ, там ни о станках фактически вообще ничего не знал. Поэтому, да, учился все сам. Читал сначала там форумы, смотрел там, а, Терзолу читал, естественно. Вот, потом YouTube, и потом уже, ну, стал знакомиться с людьми, да, с профессионалами, кто профессионально занимается металлообработкой. Вот, и спрашивал совета, то есть с чем-то сталкиваюсь, с какой-то проблемой, и спрашиваю, учусь. Сейчас еще всего не знаю.
Тогда вопрос, а ты вот сам вообще к этому как пришел? Ты, в смысле, такой сам заядлый ножман со стажем?
Ну, конечно, если ты любишь ножи, то это все.
Не, ну просто на самом деле бывает такое, что люди начинают заниматься чем-то, не любя это. Знаешь, это вот самая большая проблема, это там станочники, потом кто вот эти точилки, да, кто делает.
Абсолютно.
Они как бы делают просто потому, что инженера там, да, им это дело не нравится абсолютно. Поэтому...
Да, да, ты верно сказал, и со временем эти люди, они все-таки пропадают.
Ну, да.
Они превращаются в огромные, да, компании и становятся все еще хуже.
И у них ездит троллейбус по Ижевску, ты про это?
Ну, зачем так прямо, ну что ты?
Да, ну понятно.
Слушай. Вот, то есть я изначально не технарь, я фанат ножей. То есть я с этой стороны. Вот, а у кого есть там, да, станочный парк, и они думают, а почему бы мне не сделать нож? Да, они его с успехом фрезеруют, но это, ну, не дизайна, не механики. То есть это что-то такое вот непонятное, технологичное.
Ты про Саро, я понял.
Есть же всегда еще Samsung Way. Один держит, второй обводит.
Да-да-да. Вот, слушай, ну раз ты такой нажиман со стажем, а у тебя есть любимый нож из вот серийки?
О, знаешь, наверное, нет.
Ни одного?
Наверное, нет.
А что-то из серийки, что... не своего в смысле, из серийки. А, ну Кайзера, ну, еще,
да,
нету,
я,
да,
я
у нас?
Я понимаю.
Ты носишь вообще?
Да, я вот с октябрем каждый день хожу, то титановый, то вот на G10, на Микарте. Очень доволен,
как они
сделали.
Это то, что делаешь ты сам, а из серийки то, что на рынке представлено.
Ну, я периодически ношу что-то, вот там или у друзей беру, или сам что-то покупаю, потом продаю. Ну, наша обычно там стоит целью, чтобы посмотреть, в руке подержать, как бы понять ощущения, какие-то плюсы, минусы, может быть, какую-то идею подсмотреть, там удобно она, неудобно. Вот сейчас ходил там с Широгоровым в 95, до этого ходил с это Киршоу такая вот выкидуха.
У них целый лаунж какой-нибудь.
Лаунж.
Угу. Я помню, ты одно время, судя по твоему инстаграму, ты ходил с Бублем Танта.
Да, ходил. Да, лежит.
Ну, еще. Понятно. Слушай, еще вот тогда такой вопрос. А вот вообще дорого содержать вот такую мастерскую с ЧПУ, со всем вот этим всем?
Ну, конечно, как бы, ну, удовольствие недешевое. Но, опять же, зависит вот от региона. У кого-то там, не знаю, свой дом. Вот, и в нем мастерская, он не платит там ни аренду, ни повышенные там цены на свет, там ни за отопление не платит. Вот. Допустим, это у кого свой дом. Где-то вот в регионах, там подальше от Москвы и от Питера, тоже как бы цены на аренду, ну, совершенно другие. То есть за деньги, которые я плачу здесь, снимаю мастерскую, можно, там, не знаю,
маленький заводик от
Москвы, да, снимать просто себе вообще хоромы. Вот. И опять же, конечно, это, естественно, влияет на цену.
А мастерская большая у тебя? Сколько там народу работает?
Народу я один.
Понятно. Ну, а мастерская это сама по себе большая?
Ну, наверное, 35 квадратов.
Практически это. Да. Практически этот. Мастерская студия.
35 квадратов. Да, то есть одна комната, у меня там нету отдельной гриндерной, которую хотелось бы. Вот, потому что...
Грязный цех, да, то, что называется?
Да. Да. Но я себе сделал там крутую вытяжку, в общем-то, сейчас она помогает.
Ну, ты в случае чего, я слышал, что в Санкт-Петербурге на Новый год закрывают все заведения общепита, для того, чтобы никто не мог отмечать в людных местах Новый год, и типа говорят, отмечайте дома. Ты, в принципе, со своей крутой вытяжкой вполне можешь открыть у себя шашлычку, да, для друзей.
Да, у меня еще есть выход на крышу, поэтому
вообще можно
просто... Там еще и танцпол будет, да.
Да. Вот. У меня еще к тебе тогда другой вопрос. Вот, чтобы именно, знаешь... скажем так, парк техники иметь для вот этого всего, это вот, ну, можешь примерный порядок цифр назвать там, от и до? Сколько вот кто-то хочет делать свои ножи, сколько ему нужно денег, чтобы вот минимально станков?
Ну, тут же, понимаешь, все зависит от того, ну, вот с каким качеством он хочет это делать, с какой скоростью и качеством.
Ну, вот с чего ты начинал, твой первый ЧПУ?
Ой, мой первый ЧПУ, вот это тот, который у меня и есть.
А, все понятно.
Вот, поэтому у меня вот он первый.
Угу.
Вот, но токарный станок тоже как бы без него никак. Там у меня было несколько токарных. Один китайский, один советский дешевенький. Угу. В общем, я все-таки перешел на советский школьный, но такой получше, в нормальном состоянии. Вот, ну, хороший токарник там, ну, более-менее, да, живой, не новый.
Угу.
Ну, стоит там, ну, сотку.
Офигеть. Вот.
Ну, гриндер там, да, там, ну, 60, пускай.
Угу.
Фрезер, ну, там тоже где-то полмиллиона.
Обалдеть.
Вот. И к этому всему еще вот умножь на 2, это всякая вот оснастка.
Обалдеть.
Не считая там дремели, там, бормашин, шлифовки.
Вытяжки,
компрессоры,
вытяжки. А ты же еще, кстати, сам себе и термист.
Да, и термичка. Ну, у меня все делалось. Видишь, я как бы, ну, решил сосредоточить как бы все в одних руках, да, не так, как вот, ну, многие такое практикуют, да, там клинки заказали на эрозии в одном месте, отдали на шлифовку в другое место, потом на термичку в третье место. Там плашки нафрезеровал там четвертый человек. Вот они это все дело получили, собрали, и вот у них, пожалуйста, кастом. Вот, хотя людей в этом процессе задействовано там, ну, тьма. Вот, у меня же фактически вот все в одних руках.
Ну, это если бы мы жили в Америке, то тебя бы уже называли не knife-maker, а тебя бы называли практически blacksmith, потому что ты полного цикла, да? Ты почти кузнец, только не
Ну,
куешь.
вот, да,
Ты
ковать не
термичишь.
могу. Да, ковать не могу. Была идея, но это я понимаю, что это надо выпустить из жизни там на полгода.
Обалдеть.
А клинки режешь из бланков ты сам тоже или ты отдаешь кому-то все-таки?
Нет, я режу фрезой, фрезером. То есть
Я вот, кстати.
я же использую незакаленный металл, поэтому я его нарезаю на фрезере, закаливаю, шлифую.
Но
Вот,
если
все сам.
термичишь ты сам, то, в принципе, какой смысл работать с каленым металлом?
Конечно.
Лучше работать с сырым.
Вот, кстати,
Да-да-да,
далее.
говори.
Я просто помню, что был момент, я наблюдал очень много за Инстаграмом Дмитрия, и был такой момент, что у меня сложилось впечатление, что одно время у тебя даже не было гриндера, и что ты, грубо говоря, после фрезы просто вытирал барайдовскими камнями торцом, собственно, для чего они предназначены, и тем самым выводил спуски.
Да, я так, в принципе, и практикую в основном.
Ты
Почему?
как бы
Потому
к
что...
гриндеру не подходишь, да?
Нет, к гриндеру я в любом случае подхожу, потому что детали, ну, после термички, допустим, если это там ламинат, да, по ихнему Sunmade, вот, у него слои немножко как бы идут, и там может, ну, вылезти, там, например, центральный слой чуть повыше, там вылезет, но все равно нужно проходить по контуру, гриндером потом вручную все это доводить. Вот. А почему использую фрезер? Ну, во-первых, по деньгам это может быть даже дешевле, чем лента для гриндера. То есть ты платишь либо за ленты, либо за фрезы. Вот. И, допустим, какую-то геометрию, которую я хочу заложить в нож, я не могу ее сделать на гриндере. Вот. У меня просто, ну, скилла не хватает, чтобы это сделать. И даже если ты это сделаешь, ты все равно будешь потом шлифовать ее камушками. Потому что в чистоту это, ну, не сделать сразу. Вот. А камнями барайдовскими, ну, так достаточно быстро. Часов 5. И клинок готов.
Обалдеть.
Это
Ну, там...
сарказм такой про быстроту
Правда,
был, да?
на следующий день ты как бы руками не сможешь ничего делать.
Слушай, а сколько занимает производство ножа от и до в часах? Хотя бы примерно.
Ну, у меня получается неделя, наверное, две.
Это чисто
Это вот,
рабочее
ну,
время,
то
ты
есть,
считаешь, или на круг?
вот рабочее время чисто я не считаю, потому что все бывает очень по-разному.
Это календарное время, ты считаешь?
Да,
Угу.
да. То есть, ну, нож я могу выпускать там со скоростью нож в 2 недели. Вот так вот. По опыту быстрее не получается. Больше 2 ножей в месяц, ну, у меня не получается. Особенно если они разные.
А еще вот скажи, удобнее как делать? Парой или, ну, одинаковых? Или один, потом второй?
Ну, смотри, вот, допустим, у меня на станке он достаточно маленький. Вот, поэтому за раз я могу делать только один нож. Я не могу там у себя на столе фрезера разместить там целую эту самую батарею бланков. Вот, и сразу там за один раз их отфрезеровать. Поэтому один, потом второй, потом там третий. Вот. Вообще, конечно, удобнее, ну, одну модель делать. Так, кстати, многие мастера делают. Например, тот же Ли Лерман, там, или друг его Нати, да много кто. Тот же, там, не знаю, Синкевич, вот, у которого, в принципе, ножи очень похожи. Вот, почему? Потому что тут еще все завязывается на оснастку. То есть как это закрепить? Надо все подготовить. Ну, вот, посадочные отверстия там под винты, под пины. Поэтому вот если бы я делал там, да, остановился на какой-то одной модели, например, на Прометее, то я бы мог, ну, все рассчитать таким образом, чтобы, ну, делать там гораздо больше. Вот, это было бы проще и эффективней.
Ну, понятно. Ну, с таким ассортиментом сложно на рынке с одним ножом, да?
Ну, сложно, но многие живут. Дядя Боб, например.
Не, ну он же там хоть как-то меняет их. Он же, подожди, а у него же много моделей, у него же не только ETCF. Как он? Да, ETCF же называется.
Да-да-да.
У него же там еще целая куча, и персы какие-то есть, и еще что-то.
Ну, тут в основном играет вот роль, за что закрепиться. Допустим, если у тебя осевое отверстие и какой-то задний винт, они всегда у тебя расположены в одном и том же месте, то это просто ты за это крепишь.
А, все, я понял. Можно, вот, делать, можно модели разные, делать, да, так, чтобы, да, у тебя, да, да, крепежка была в одном месте.
Все правильно, да, все правильно.
Ага. Это, знаешь, ты, наверное, знаешь Максима Гайдадина.
Конечно, конечно.
Да, вот у него интересный момент, он не умеет пользоваться там ни компьютером, в плане того, что там элементарно даже CorelDRAW, и вот я с ним разговаривал, он рассказывал, что у него есть некий такой, грубо говоря, чуть ли не картонный шаблон по расположению пинов осевого и замка, и вот он все делает по нему. И вот это примерно то же самое, да, только если на компе делать какой-то шаблон, а вокруг него все выстраивать.
Ну, я делал точно так же. Я сначала чертил все в CorelDRAW. Сначала был Photoshop. Photoshop, вот. Потом был CorelDRAW. Да, CorelDRAW был это просто рывок вперед. Потом я освоил AutoCAD. Вот, чертил все в CAD, потому что, ну, я люблю, знаешь, чтобы было точно, чтобы не переделывать. И время сэкономить, и материал. А потом уже перешел на Solid, на трехмерные модели. Вот. И да, я это самое, да, из Corel распечатывал, вырезал, и это самое по точечкам пробивал пробойником, потом сверлил и крепился за эти места. Вполне рабочий вариант.
Ты прохавал жизнь, наше дело с самого низа.
Конечно, конечно.
С болгарки.
Ну, слушай, как голова цела, вообще до сих пор удивляюсь. Болгарка была большая. Какая-то, ну, знаешь, такая Makita такая здоровенная, которая двумя руками держится.
Обалдеть. Которые, ну, спасатели людей из машин достают.
Да. Ты, короче, коленом ее держишь. Ну вот. И, ну, так понятно, гриндишь клинок.
Ты, наверное, когда-то и маникюр ножом, да, делал просто? Такой щук, такой ногти подрезал.
Да-да-да.
Все, что надо, да.
Это же болгарка. Это же гораздо круче. Перевернул аккуратненько. Прислонил чуть-чуть, и все, в принципе. На всю жизнь маникюр готов.
Да, ну, блин, это опасное дело.
Вопрос такой, расскажи, твой клиент – это больше американи, европеи или все-таки в России?
Ну вот смотри, когда я делал большие ножи, да, это в основном Америка. Это, ну, 90-95% Америка. Когда я стал делать там, вот у меня появились там модели, например, там Микро и Октябрь, стали как бы интересоваться уже европейцы. Я думаю, что это там что-то из-за законодательства связано. Вот. Но и то, что меня радует, это то, что и наши как бы соотечественники тоже время от времени заказывают, покупают.
Короче, ты присутствуешь на всех рынках, да?
Да.
Отлично. Но основа все-таки это Забугорье, я правильно понимаю? Основа, то есть заказов, да, в России Забугорье меньше?
Да, 90% Забугорье.
Классно, это значит, есть признание. А ты успел побывать на зарубежных выставках, правильно я понимаю?
Ну да, единственная выставка, вот, на которой был, парижский СИКАК. Вот. А вообще там на выставке звали, и в Москву звали, и в Питере звали. Ну знаешь, как бы просто как бы, ну и времени мало. Вот, и показать, как правило, особо нечего, потому что, ну, делаю не так много, и все расходится. Поэтому только так, если пообщаться, съездить.
Ну, такое, ты чисто встал, да, фотографии выложил, да, на стол.
Ну, да, да, да,
вот,
да. Или,
вот,
или этот, с планшетом, да,
планшет пристегнутый, фотографии. Да, планшет пристегнутый, это тросиком. Чтобы не утащили.
Ну погоди, а как же сделать один нож, устроить аукцион, вот это вот все?
Ну подожди, мне кажется, еще не дорос до этого.
Ну у тебя же уже, по-моему, были, да, в Инстаграме аукционы?
Ну да, периодически провожу. Но это в основном, знаешь, почему-то, знаешь, вот такое мнение, вот я встречаю себе, что я свои ножи там только с аукционов продаю. Хотя далеко не так. с аукциона я обычно продаю, там, допустим, если это какая-то новая модель, да, я еще ну, так не могу на нее точно цену определить. Или это какой-то там интересный кастом по материалам, что-то такое вот необычное, в общем, из ряда выходящее. Да, как бы интересно провести аукцион. Вот. Ну, много дадут, мало дадут, как бы я никогда особо за этим не гонюсь.
Но в основном дадут, все-таки дадут. Ты доволен результатами аукционов или все-таки подумаешь периодически, а ну нафиг может?
Ну, это ж такая лотерея.
Ну вот, да, да.
Которую, да. В общем, нервы пощекотать иногда стоит.
А почему говорят, так это тоже понятно, потому что аукционы вещь, в принципе, достаточно публичная, а сколько ты продаешь помимо аукционов, ну, не очень хорошо понятно и видно.
Ну, как правило, все равно я фотографирую, хотя бы там день, нож у меня лежит, я его фотографирую, беру просто, знаешь, вот один выходной, ну, вот хожу где-нибудь по городу, фотографирую. Ну, что-то такого, знаешь, там, типа выходного дня после того, как закончил нож, как бы передохнуть. Вот, и все равно, как бы, ну, все фотографии, они у меня там в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке.
Ну вот, Илья, вначале тебе немножко вопрос задавал, а я это чуть-чуть в сторону увел. Ты сапожник без сапог. У тебя своего постоянного ножа, тобой сделанного, я так понимаю, нету.
Да, слушай, нету. Нету. Я их периодически делаю, они у меня какое-то время есть, но потом их, в общем, не становится.
Потом тебе делают предложение, от которого ты не можешь отказаться, и ты снова сапожник без сапог.
Да, но даже, знаешь, там, ну, не потому, что, как сказать-то, не потому, что мне там, допустим, разонравился нож или что-то, просто вот там найти, это же, ну, найфмейкеры там не так много зарабатывают и сверхприбыли никаких не получают, вот, и мастерскую приходится поддерживать в нормальном состоянии, что-то купить там из материала, оборудования, в общем, как бы деньги никогда не лишние, вот, поэтому приходится расставаться.
А, то я думал, может быть, это как у тебя, знаешь, у многих, что подходит и вот видит, что у тебя на кармане, значит, это надо срочно у тебя купить, ты себе говна не сделаешь.
Не, ну я и так как бы говна не сделаю.
Не, ну я образно, что вот есть такой стереотип, что надо урвать, да, и многие мастера пользуются этим, на эти ножи конкретно ставят там цену в 1.5-2 раза выше, я прям даже знаю одного мастера, который так и делает. Он ничего больше не делает, он просто делает какую-то штуковину, вешает себе на карман и побольше ходит, ею светит. Пока не найдется кто скажет, сколько, он такой, да дорого. Он такой, ну сколько, ну вот столько, и забирают. Человек только так и продает свои ножи.
Ну, слушай, да, ход интересный.
Хорошая тактика, да. Да. Слушай, да я не правильно потому. Услышал, что ты все-таки для себя целенаправленно что-то делаешь. Понятно, что оно потом расходится по клиентам так или иначе, но целенаправленно для себя ты именно какие-то вещи делаешь.
Да, да, делаю. Ну, сейчас, например, мы там с Халитом запустили снова серию Джеронима. Вот, один я себе делаю, потому что, ну, стал их снова делать и понял, что, блин, я хочу его.
Джеронимо клёвый, я вживую поэтому... не видел.
Ну, вот я его сделаю, тебе обязательно пришлю.
Супер, потому что Джеронимо я бы с удовольствием посмотрел, это как раз то, что вот мне сейчас нравится, такой Боуи, такой прям...
Боуи?
Да, хочется скальп прям снять.
Да,
но у меня ещё до 9 сантиметров, да?
Там... Не, по-моему, там 98 клинок.
98, да, он такой крупненький. Он размером примерно как дог, да?
Да, 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 да.
Да, дог здоровый, прям тоже такая бритва, знаешь, это почти свой не тот.
Джеронимо здоровый, интересно, но да. Он облегчен достаточно хорошо, как бы по весу ты не скажешь, что это какой-то там лом-кирпич.
Угу. А еще, как называлась модель с вейвом?
С вейвом называлась модель Дементор. Вот.
Да, да, прикольная тоже моделька, кстати. И он тоже легенький, да?
Да, да, достаточно легенький. Угу. Я уже чертежи переделал, там немножко кое-что изменил.
Угу.
Вот, ну, дойдут руки, сделаю. То есть, как бы идея не умерла.
Будет Дементор 2.0, да?
Да, что-то там типа того.
К Кстати, Илья, если ты не знал, у меня есть профессиональный распаковывательный инструмент. Это нож в виде опасной бритвы. Да, его тоже как раз делал Дмитрий.
Я знаю, ты об этом говоришь, по-моему, каждый раз, как его показываешь в кадре.
Ну, потому что мне очень нравится. Мне нравится, понимаешь, это причастность, видно, да, к эксклюзивности.
Да-да.
И каждый раз потом мне задают вопросы, сколько стоит сделать еще. Я говорю, нет, еще не будет.
Да-да-да. А я в этот раз кайфую как раз. Вот, так что такая только у меня и у Майкла Джексона.
Ну, у Майкла Джексона больше нет.
А значит, у меня только.
Да, значит, только у тебя. Окей.
Дим, вопрос такой. Вот ты очень много говоришь всяких интересных фамилий. Не знаю, как Илья, но я иногда себя прям чувствую, знаешь, это каким-то необразованным деревенским парнем, малопонимающим. Да. И вот ты знаешь вопрос, а есть ли вот какой-то нейфмейкер, который вот тебя прям вдохновляет и чьи работы тебе нравятся прям вот больше всего? Most of all.
Ух, ну вот так вот не скажешь. Мне, например, нравятся ножи, там есть такой Эрик Лютер.
Эрик Лютый? Такого? Эрик Лютый? не знаю.
Эрик Лютер Knives.
Надо посмотреть будет.
Вот. У него там и тяпки есть интересные, и просто такие более классические модели. Вот он в дизайне прям вот очень интересные штуки делает.
Но вот, это если говорить о дизайне, а если говорить, допустим, о подходе к производству, организации процесса, вот это все, а может быть, есть такой человек, другой какой-то?
Ну, нет, пожалуй, таких, что и нету.
Угу. А мне, знаешь, конечно, что нравится? Мне этот нравится, голландец, как его? Ван Попель, во! Такие прикольные цыганские боуи делает, Гуди Ван Попель. Знаешь такого?
Да, да, ты про него мне рассказывал. Да, вот, Гуди Ван Попель. Угу.
Да, у него такой прикольный логотип, этот человечек нарисован рядом с буквой L. Какой?
Да, у него ножички очень интересные.
Такие чисто цыганские боуи. Хотя вроде голландец. Вот. Илья, у тебя есть любимый кастом нейфмейкер?
Нет у меня любимого кастомного мейкера. Я даже заикаться стал немного. У меня кастомных ножей нет.
Нет, ну, может быть, ты что-то видел там, я не знаю, там, Борка Блейдс какой-нибудь, там, Далебор, еще кто-то, и ты вот такой, блин. Не,
я пока не дожил до этого уровня, да.
Мистер Далебор, да, один из моих любимых лайфмейкеров.
Да? Слушай, а вот ты, зная вот эту всю кухню изнутри, вот, ну, наверное, слово будет не очень хорошее, но тем не менее, а кто самый ушлый лайфмейкер? Кто больше всего рубит бабла за самые несуразные ножи? Вот так сформулирую.
Ох. Ну, вопрос, конечно, не очень.
Ну, я понимаю, что он, как бы, может быть, как-то тебя там ставить нету, но вот так вот, чтобы мы хотя бы знали, куда смотреть, там, хотя бы топ-3 или топ-1, кто вот ломит бабла за самую чушь, вот прям за самую откровенную.
Ну, не чушь, а за несуразные какие-то вещи, по твоему мнению. Не значит, что чушь. То, что чушь для нас с тобой, совсем не чушь для кого-то еще.
Ты знаешь, я просто такие штуки видел.
И когда
я узнавал их стоимость, я просто терял дар речи.
Ну, слушай,
но все-таки я думаю, что так для меня не очень корректный вопрос. Я, конечно, назову эти фамилии. Вот, но вопрос, как бы, немножко некорректный, так вот, как бы отзываться там о коллегах по цеху, там, наших, там, или американских, или там.
А есть и наши такие?
Ну, конечно.
Круто. А я тоже, я одного знаю, мы не будем вслух произносить фамилию, но я одного знаю.
Его фамилия слишком известна, чтобы ее произносить. Окей,
ну, я опять понял. Же, да, это вкусовщина, это мнение, да?
Ну, да, да, конечно.
Вот.
Так что, кто?
То есть сказать, что как бы дорогое говно, да? Ну, конечно, да, такое есть, да.
Ну, так что, кто из зарубежных самый такой хапуга?
Ну, хотя бы Борку посмотри.
Борька. Ну, Борька, да.
Да, там с мистером этим Майкротек.
Энтони Марсиано?
Да.
Кстати, он, кстати, в больницу что-то попал. У него что-то с глазом. показывали, он такой лежит в палате, ну, да, что-то такое.
Да. Морфеон вот старший или Морфеон младший?
Старший.
Потому что я видел дизайн его сына, и мне кажется, что старший вполне себе ничего так.
Не, ну старший-то он и старший, младший, ты что, они там, я помню, они даже судились вроде из-за какого-то дизайна, у него же своя компания у младшего, и плюс, ну, да, у его, да. Плюс у его дочери еще есть компания своя, которая Еретик Найвс. Да, и они там
друг друга... А у него еще дочь?
Ну да.
Скандалы, интриги, расследования.
Нет, у него же типа жена, дочь и сын, насколько я помню. Вот это Еретик Найвс. Ну вот, и у него от первого брака есть дочь. Он же, когда развелся, он на какое-то время был отстранен от управления компанией. Что он не занимался вот этой вот Морфеоны кастом Найвс. Вот. И что он был от нее отстранен, и вот у него там тоже дочь, вот это Еретик Найвс, который делают. Я как-то купил, потому что у них такие фронталки, знаешь, симпатичные, и у них, короче, накладки сделаны такие поприятнее, чем у Майкротека. И у них, короче, этот, знаешь, вот как я люблю этот DLC-шка, такая об асфальт пошарпанная, такой, как будто у тебя старый-старый нож, короче, такой, как вот этот Майкротек Баунти Хантер, который, знаешь, который об асфальт потерли Боба Фетта. Я, короче, купил и охренел. Оно стоит все как Майкротек, но только оно все из 35-ки, и ощущение, что оно сделано в Китае. Потому что там просто следы фрезы, которые даже не стали убирать. Просто вот как фрезеровали клинок с вогнутыми спусками, вот продольные вот эти все следы, они так их оставляют, закрывают покрытием, и все. У тебя весь клинок такой просто весь в следах фрезы. Ни накладка, ничего. Именно вот клин. Вообще люфтячий, как не знаю что. А стоит как, ну, как Майкротек. Там $300 какая-нибудь фронталка. Вот. И я что-то прям, если честно, расстроился. Я такой думал, ща я первый сделаю на русском языке обзор на Еретик Найвс. Угу, блин. Купил, подрастроился, короче. Короче, Борка Блейд самый, короче, такой.
Ну, самый-самый. Я просто вот смотрю по Инстаграму, вот он только там с Тони пьет вискарь, стреляет из автоматов. А кто делает в это время ножи, для меня загадка просто.
Наверное,
вот, такая же история. Да, такая же история, там... как с Дарлом Ральфом.
Да, кстати, да. Или с компанией Quartermaster, да, или с этими.
Да, да, да.
Как их звали еще? Барус Блейд, да? Они очень долго говорили, что они типа мидтек-мейкеры из США, да. А потом такие, да не, чуваки, мы типа делаем в Китае, и цена резко упала раза в 4. Типа, прикинь, Илья, нож из D2 $400. Такой чисто ЧПУшный.
Ну круто, что.
Да. Но потом раз такие все выясняют, что это делается в Китае, они такие, ну да, чё. Типа, shit happens.
Ну, вот, блин. Это сам. Может, вернемся к вопросу ЧПУ?
Да.
Вот. У меня
да.
Что-то все это сам мысль у меня крутится, которую надо немножко обрисовать, что почему-то, да, многие думают, что ЧПУ-станок, он просто выплевывает детали, а ты их потом собираешь.
Ну, ты вот нам рассказал, что почти 2 недели возишься со всем этим.
Да, да, да. Да, это как бы, ну, учитывая мой уровень механизации вот, и станка. Потому что есть, допустим, станки, которые стоят хороших денег, на которых нет там всяких вибраций, там можно получить поверхность, ну, просто зеркало, да, из-под станка.
Какие-нибудь хаасы?
Да, хаасы, вот, не знаю, сейчас все это самое... Наблюдаю за этими канадскими братьями, как их зовут-то? Вылетело.
Ферум Фордж?
Не-не-не.
Гризмо?
Гризмо, да-да-да. Вот, ты крутые чуваки. Смотри там, да, на их станки. Вот, там винтики там просто вообще идеальные. Вот, да, с моим уровнем, там, да, самым низшим, ну, фактически самый низ.
Вот, да у них и мастерская выглядит как какой-то хай-тек цех там из фильма про будущее, блин.
Да, самое интересное, на какие деньги они это все вообще покупают.
Любопытно, да.
Кстати, да. Пока мы вот про покупают не ушли, наверняка ты слышал, что Лин Томпсон продал Cold Steel.
Да, конечно.
Да, что думаешь по этому поводу?
Ну, слушай, ничего не думаю, у меня Cold Steel никогда не было.
Я понял.
А я думал, ты кусочек прикупил.
Ну, нет. Нет. Увы, ях.
Все понятно.
Старый анекдот, да, там про Билла Гейтса, который там купил целиком компанию, или там про Стива Джобса, там теперь будет то же самое про владельца вот этого вот бренда, типа, парни, купите мне Cold Steel, блин, ну я же нож просил, а не компанию.
Ну, да-да-да, но на самом деле, я, если честно, хоть и не являюсь прям поклонником, мне нравятся некоторые ножи Cold Steel, но на самом деле я переживаю за то, что будет с брендом, поскольку сам вот этот вот, сама компания, которая купила их, GSM Outdoor, они покупают бренды, перекидывают их производство в Китай, делают из них прям такой ширпотреб и продают потом через Walmart, через Amazon, через заправки. И вот я переживаю, как бы то же самое не прошло, ну, не произошло бы с Cold Steel'ом, и на самом деле какой-то этот год такой очень на потери, такой серьезный, что и в ножевом богатый, мире. Да. Ну, богатый я просто не стал говорить, потому что как-то это неудачно. Но
я думаю, что просто кто-то займет их нишу, кто подсуетится.
Ну да, потому что смотри, Benchmade прям у них и так все было не очень хорошо, они... После смерти Леса Дасиса как-то сын, видимо, никак не воткнется в работу, и как-то он какие-то странные движения делает, Benchmade. Плюс Лин Томпсон продал, плюс там, по-моему, два или три каких-то известных найфмейкера ушли в мир иной. Ну, в общем, это ножевая эпоха какая-то очередная подошла, видимо, к своему завершению.
Да, но я думаю, что появятся какие-то новые производители, или старые поднимут свой уровень.
Ну да.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что Лин Томпсон, собственно, опубликовал на Ютубе официальное заявление свое, где говорит, что типа, парни, не переживайте, все будет хорошо, ничего не поменяется. Ну, верится в это с трудом.
Ну, он же, видишь, он же говорит, что они с Демко, они только консультантами будут выступать.
Да, ровно так и говорит. И, кстати, интересен еще один факт, то, что тот ролик, который мы с тобой смотрели, где-то в районе часа ночи его опубликовали, а его больше нет.
Ну, его потому удалили, что да.
И вместо него залили еще один.
Да, да. Я тоже, когда утром открыл потом повторно ссылку, он мне написал, что данное видео недоступно. А в новом как-то видео там все совсем по-другому. Там нету одной части того, что было в первом видео. Вот,
ну, что видимо, там, решили, где... что нужно да. подкорректировать, да.
Там вот этой части не было, знаешь, где он там говорит, что типа рассказывает о проблемах, с которыми сейчас столкнулся Cold Steel, что типа у нас там вечно нету ножей на стоке, а у них они типа будут там и все в таком духе. Вот эти вот моменты убрали их из последней версии. Ну, поживем, увидим. Вот.
Да, я тоже надеюсь, что все будет не так плохо, как могло бы быть, и хоть в каком-то качестве этот бренд останется на рынке.
Да. Дим, тогда такой вопрос. А вот скажи, как происходит сотрудничество с таким, допустим, известным брендом, как Кайзер? Вот кто кого нашел, как это все делается, как вот это вот прототипы, каково, вот как ты себя в этом новом таком амплуа ощущаешь?
Ну, смотри, какая история. Мне уже как бы давно хотелось с кем-то заколлабиться, с кем-то посотрудничать, там сделать что-то такое совместное, интересное. Вот, и я писал, на самом деле, многим производителям, там, и большим, и не очень большим, но в основном, как бы, люди просто не отвечали. Просто, знаешь, прочитанное сообщение, вот. В Cold Steel нет, знаешь, по-моему, не писал. Но мне как бы вот дизайна немножко... Вот
поэтому их и продали, поэтому.
Немножко не по их душу мои дизайны. Вот, и большинство просто не отвечало. Вот, писал и V-Knife, там, ребята, как дела, там, давайте что-нибудь клевое сделаем, вот у меня есть такой дизайн. И этот самый, не забыл, как называется.
Real Steel какой-нибудь.
Да, и в Real Steel еще одна американская компания. Ой, как же я? Ну, вспомню, скажу. Вот, они все хотели.
Спайдерка?
Нет, нет.
Inchmate?
Нет.
Ладно, неважно. Рассказывай.
Неважно, да. Ну, вот как бы с Кайзером я уже давно-давно переписывался. И тут они такие, типа, о, клево, давай это самое покажи, присылай, что есть. Вот. Я им прислал скрины сначала, да, они посмотрели скрины. Говорят, вот, типа, хотим такую-такую. Вот, я подготовил все чертежи, выслал им чертежи. Они это там на каком-то своем совещании обсудили. Вот, и, да, забрали две модели, заключили как бы договор, и все, поехало дело.
А сколько заняло время вот от договора до получения прототипов?
Вообще они обещали по весне мне прислать прототипы, но так как Китай закрыли, вот они все стояли, поэтому у них сроки, естественно, все сдвинулись. Вот, ну, прошло, я уже не помню, по-моему, с февраля, по-моему, где-то в феврале, что ли, мы с ними общались по этому поводу. Ну вот, и только сейчас вот я получил прототипы. Ну, фактически год прошел.
Ну, чуть-чуть меньше, да, получить февраль?
Ну, да, да.
Да. Угу. Но все равно достаточно быстро.
Да, достаточно быстро.
Ну, здорово. Ну, а вот скажи, ты сам как это ощущаешь? Это вот скорее плюс тебе с точки зрения популяризации и рекламы, или это все же какой-то шаг назад? Вот как ты это ощущаешь?
Для меня это однозначно, конечно же, шаг вперед. Вот. Если кто-то там думает, что да, там я там что-то на этом заработаю, то эти люди глубоко ошибаются. Потому что, да, учитывая опыт и российских, и там европейских коллег, кто работал с китайцами, с Кайзером, там совершенно невнятные платежи. В общем, это ну, просто копейки. Считай, что дизайн подарил.
Да, я, допустим, слышал, что они, типа, платят там то ли 3, то ли 5%, еще и, типа, не от произведенных, а от проданных, и, типа, это еще ни хрена не прозрачно, ты не можешь этот момент отследить, делают малыми партиями и вообще предлагают тебе взять продукции, как на советском заводе.
Да, ты знаешь, что продукция – это еще хороший вариант, на самом деле. Вот. Я бы тоже, скорее всего, на это пошел, потому что отчетность там никакая. Они должны там предоставлять раз в квартал отчет, сколько у них было продано с завода. Но те отчеты, которые я видел, это вообще просто фитькины грамоты. Там написаны там за 3 секунды.
На вот. Китайском, на вот этом, знаешь, отрывном чеке, который через копирку из ресторана. Тебе просто этот чек с обеда высылают, типа, да, пошли там, пообедать, тебе выслали.
Сидят вот, они, лапшу за обедом едят, такой, ну что, ляу, сколько напишем? Такой, пиши 30.
Нет, просто
официантка дает чек. Просто 30 или 30 тысяч? Пиши 30.
Не, просто этот официантка просто приносит счет, на иероглифах написанный, там, знаешь, с количеством, внизу цифра только. И вот они просто это сканируют, отправляют, говорят, вот ведомость со склада.
То есть ты предлагаешь перевести просто все-таки действительно из китайского то, что они присылают.
Да, там типа это, там, утка по-пекински.
Чай там, да.
Да, они присылают, знаешь, там типа того там...
Два 100 ножа.
Баксов. 100 баксов, да, там 2 ножа проданы, вот те 100 баксов.
Все,
за, типа... за квартал, за 3 месяца.
Да. Это как раз за интернет заплатить, да?
Ну, неплохо, ну, да, что?
Ну, как бы я знал, на что иду-то я знал.
В смысле, вот, ты поэтому... больше к этому как к бесплатной рекламной акции, да, относишься?
Ну, во-первых, да, реклама, во-вторых, мне интересно поработать с крупным заводом,
да, в резюме.
Известным. Ну, типа того, да, да. Вот, в портфолио, да. Вот, и потом, как бы, ну, есть там ряд людей, которым нравятся мои ножи, но для которых кастом это слишком дорого. Им не по карману.
Я один из них.
Да, я тоже руку поднимаю. Вот, поэтому для них это хорошая новость, что мой нож выйдет в серию, причем с хорошей сталькой.
Ну да, 20 CV будет
хорошо клево. Сделано, да, да.
Он, главное, должен быть легкий. Я у тебя потом обязательно твои прототипы поклянчу. Мне прям хочется тоже это в руках все повертеть, пощелкать, потому что Октябрь на меня произвел впечатление. Ты его как раз рисовал после, ровно год назад, ровно после посещения выставки Сикак.
Ну и смотри, да, фактически год прошел с момента, как я его нарисовал.
Да, ну, и он уже
того,
вот
как он появился, да.
В продакшене.
Да.
Круто, круто.
Вроде бы так, как бы год фактически.
Ну да, да, да. Ну, супер.
Вот. Ну, пока что, например, Прометея я не собираюсь там даже никому предлагать. Я хочу его оставить себе и делать только кастомы.
Угу.
Вот, ну, по крайней мере, сейчас там пару лет.
Ну, это прям твой апогей пока, да?
Ну, пока, да. Не хочется мне выпускать в серию. Вот, хотя, конечно, заслуживает того, чтобы многие смогли прочувствовать и ценить что-то, частичку как бы моего видения.
Угу. Ну, понятно. Слушай, а часто вот бывает такое, что тебе там говорят, ты вот это там украл, вот это там украл, потому что я вот сейчас делаю видео последнее, и вот, к сожалению, вот таких комментариев стало очень много, что там, я не знаю, вплоть до того, что ножи абсолютно разные, прям, знаешь, люди с пеной у рта доказывают, что это вот все одно и то же, это просто ворованный дизайн, просто переработанный.
Нет, слушай, мне такого вообще никогда не говорили. Счастливый, во-первых, потому что я никогда никого не обрисовывал, да, там, не сидел за компьютером, не искал фотографии в интернете, а потом их там в фотошопе обрисовывал. Вот, всегда как бы старался, ну, сделать что-то другое.
Я можно расскажу быструю историю, пока мы не ушли? Я знаю одного чувака, который делает ножи. И он их делает по принципу того, что он смотрит инстаграмы, находит какие-то интересные ему кажущиеся или смотрит, которые пользуются популярностью формы, еще что-то, копирует, забывает, у кого он это подглядел. И однажды он даже пытался написать претензию человеку за то, что тот у него как будто бы украл. В смысле, он сам подглядел у кого-то в инсте и писал предъяву человеку, что, мол, ты у меня своровал. Тот говорит, ничего, что это я делаю. Но в итоге что-то, даже не помню, чем дело закончилось, но человек всерьез накатил. Так что я даже такого знаю.
Не, ну, конечно, это самое. Ну, не в такой степени, но, естественно, мы все смотрим Инстаграм, да, и хочешь, не хочешь, у тебя в голове это все-таки откладывается. Или, допустим, ты видишь, да, там, о, там, допустим, не знаю, там, что-то там сделал со севым винтом кто-то, что-то интересное. И ты над этим думаешь, думаешь, и все равно как бы базируешься, ну, на чьих-то мыслях. То есть что-то приходит свое, да, но какие-то вот эти вот образы, они все равно потом в ножах всплывают. Там оттуда, отсюда, но так, что вот прямое копирование, вот этим я никогда не занимался.
Угу.
Вот, если, допустим, там кто-то там из знакомых мастеров меня спрашивает, вот, там, Дим, там, вот что делать? Меня вот попросили сделать вот нож вот такой же, вот типа как вот кто-то там из найфмейкеров делает, ну, грубо говоря, копию. Говорит, делать мне или не делать? Я говорю, ну, ты спроси у автора разрешение, можно ли это сделать. Если разрешит, как бы не вопрос, делай.
А разрешают, знаешь, что иногда?
Знаешь, 50 на 50.
Ну, вот.
Кто-то разрешает, кто-то говорит, извини, не могу.
А ты сам с таким сталкивался? То есть было такое, что ты видел, например, реплики своих каких-то изделий, либо к тебе приходили и говорили, а можно, меня тут очень просят, я скопирую?
Да, вот меня это самое, друг мой Леша Скрыльников просил дизайн Прометея. Говорю, Леш, конечно, бери, господи, сделай. Потому что я знаю, что он сделает, в любом случае это будет, ну, совершенно другой нож. Вот, то есть, как бы общая идея, да, там обрис, он останется таким же, да, но это будет, ну, просто другой нож. Вот, так что я свои дизайны всегда, пожалуйста, берите, ребят, делайте, мне как бы не
жалко.
Главное
спросить вовремя.
Да, вот если как бы втихую, знаешь, там вот, сделают, это одно дело. Когда спросили, ну, да ради бога.
Ну, так а бывало такое, что втихую скопировали, и ты просто увидел вживую уже готовый результат?
Ну, вот такое было только один раз. По-моему, это был прошлый ноябрь. Кто-то мне прислал ссылку. Я уже даже не помню, что это за мастер, это не наш мастер. Он сделал вот мой квач, тяпку. Один в один,
я
только
тоже
фикс, помнишь?
Да.
Ну, вообще, я, ну, помню. Просто один в один. Вот, ему там, естественно, сразу там комментариев накидали. Говорит, да нет, ребята, вот посмотрите, вот эта вот линия, какая-то там линия, она идет там немножко по-другому. Вот, но все равно это, конечно, ну, очень похоже, прям.
Слушай, вот тогда вопрос такой. Вот буквально у меня недавно вышло видео, с ножом Custom Knife Factory совместно с этим Джонни Роттен, EVO 2. И вот там 80% тех, кто комментировал, говорят, что это страйдер. Вот ты как человек, который глубоко погружен в эту всю кастомную сферу, ты можешь сказать, что Rotten Evolution и страйдер — это один и тот же нож?
Ну нет, это разные ножи.
Ну вот а скажи, как вот правильно научиться вот, понимать, что одинаково, что нет?
Ну, они как бы, они очень близки по стилю, по духу, вот, как бы по таким вот агрессивным линиям. Угу. Они в этом плане похожи. Опять же, там шпенек, да, вот этот.
Упорный, да.
Да-да-да, то есть механически они похожи.
Угу.
Вот, но в целом, ну почему, и страйдер мог бы такой нож сделать. Вот, и Rotten мог бы страйдер сделать. То есть, ну, они похожи, да, но ножи все равно разные. Как бы сказать, что кто-то что-то украл...
Наверное, именно потому, что ни у кого не возникает такой мысли, да, вот в этом кастомном мире, именно поэтому нет никаких предъяв ни к Rotten, ни к Strider, ни там к Dwyer, что они там все друг друга копируют, все остальное.
Ну, конечно.
Слушай, тогда вот тоже интересный момент. Мы с Ильей какое-то время назад обсуждали ситуацию, происшествие, которое произошло на нашей выставке «Клинок». Наверняка ты слышал про то, что реплика на нож Боба Терзволла и TCF выиграла первое место в номинации «Авторский складной нож». Вот что ты про это думаешь?
Да, я слушал ваш подкаст. Да,
ну супер. Приятно слышать, что такие люди слушают то, что мы делаем.
Ну, конечно, только вы что-то это самое, как-то его рекламируете слабо. Вот.
Кого?
Чисто, Боба Терзволла? Нет, подкаст.
Подкаст? Ну...
Да.
Мы скромные.
Ты знаешь, так я просто ощутил себя избранным, что, о, я знаю, что такой подкаст существует.
Это закрытый клуб.
Да, да, да.
Первое правило клуба — никому не говорить о клубе.
Ну, это, конечно, ну, полнейшая дичь произошла. Честно говоря, настолько... Ну, мне просто стыдно стало вообще. Знаешь, там...
Испанский стыд?
Таким образом можно там и Третью мировую войну спровоцировать.
Ну... Вот, к сожалению, очень... так все получилось.
Да.
Ну, тебя больше что, скажем так, удивило? Поведение организаторов и присуждение, или то, что человек, зная, что сделал подделку, еще и назвав ее соответствующей, подался на, ну, скажем так, подался на конкурс? Что больше тебя удивляет?
Ну, я думаю, что меня, вот, ну, чуть, конечно, это и то дико. Вот, но больше меня удивляет комиссия, то есть, ну, квалификация комиссии.
Угу.
Там же, ну, не один человек
ну, да.
должен разбираться в ножах, но это такие, это, я не знаю.
Ну, там же все просто, им надо было оценить рез, они оценили. Как бы...
Да.
Какой ТЗ, такой результат. Все нормально.
Да, типа авторский складной нож проверяют просто по...
Комиссия не проверяет авторство. Нам же организаторы сказали, что комиссия проверяет только
рез. Грубо говоря, берешь опинель, меняешь форму рукояти, зачеркиваешь маркером слово опинель, пишешь свою фамилию и выигрываешь конкурс, потому что у него будет самый лучший рез. Ну, так что, в принципе, да, хорошая тема рабочая. Может, травление еще сделать на клинок, чтобы никто не узнал.
Чтобы надписью видно было.
Да, и все. Забрызгать, как кикум отсюда.
И синие изоленты, да.
О, это прям вообще класс.
Ну, это уже будет реально кастом, да.
Да. Слушай, ну мы с тобой про дичь-то поговорили. Вот я тебе честно скажу, я не помню имя мастера, оно наверняка очень сложное и какое-то восточное. Есть мастер, который сейчас со спайдерка сделал таких маленьких складных собачек.
Угу,
я, блин, не понимаю, как он за это просит по пятерке баксов. Я не понимаю.
А я не понимаю вообще, почему он стал делать собачек. Собачек-то он же делает этот самый, если не ошибаюсь...
Из отечественных или кто?
Да. Господи, забыл, как зовут. Не Кисурина. Он еще с Межовым делал собачку.
Да. А тот чувак,
вот, типа, у него все японец. Ножи, все дизайны у него собачки. Вот, ну, помнишь, это самое с Межом? Там
коллаборация
у него была.
Да.
Вот, суперски сделали тоже, кстати. Не знаю, сколько, но очень
удачно. Я даже, кстати, недавно видел, что даже китайцы подделали наших. Именно наших. Не японцы, а наших. Где-то на Алике. А японец просто стал делать вот этих собачек с виляющим хвостом. И он типа за кастом по пятерке, по-моему, берет. А у спайдерки этот нож в продакшене стоит что-то баксов 400. И вот мне всегда было интересно, как формируется цена на изделие. Вот ты можешь рассказать, как формируется цена на изделие у кастом-мастеров, которые берут много денег?
Ну, я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, это иногда просто искусственно созданный спрос.
Приватные ставки и закрытые аукционы в Инстаграме.
Ты знаешь, как это работает.
Да, да.
Да, да.
Еще я слышал...
Слушайте, а кастомный нож, он все-таки ближе к произведению искусства, и это сродни какого-то... ближе к аксессуарике и к ювелирке, или это все-таки... утилитарная вещь?
Ну, как правило, вполне утилитарно, потому что закладывают... Ну, это не ювелирка, там, ну, чистая механика, там, ну, такие вот характеристики, там, как сведение, как сталь. То есть, как правило, это все работает. Ну, по крайней мере, у своих ножей я делаю так, чтобы они работали. Вот. Есть ножи, которыми, как бы, я бы так с опаской работал, потому что рано или поздно их придется разбирать. А некоторые кастомы прямо такие нежелательно разбирать. Например, когда накладки там на потайных винтах. Ты эти накладки просто так вот не снимешь, винт не разберешь. Там нужен хитрый ключик такой, которым изнутри надо будет аккуратненько откручивать винтики. С резьбой там пара миллиметров на этих винтах. Вот это, конечно же, ну, полочники 100%.
А вот эти всякие
так большинство...
чудеса с клинками из титана.
О, да, да, видал, видал.
Я прям очень когда-то хотел себе нож, чтобы у него был клинок из бронепластины титановой, с одной стороны, карбидизация.
Ну, это такие детские мечты. Когда-то это было интересно, когда Страйдер, да, стал... делать. Вот. Но это были такие, знаешь, что скорее такой эксперимент с материалами.
Ну да, да, да.
Что-то такое вот новое вдохнуть. Вот. А так они же не работают, они не флипуют, а все скрипит, шипит.
Угу.
В общем, это просто кошмар.
А ты сам с какими-то материалами именно для клинка сейчас экспериментируешь? Что-то ты смотришь? Кажется тебе интересным, что есть сейчас на рынке, либо вот новое появляется?
Ну, пока что ничего такого нового не вижу. За суперсталями не гонюсь, мне кажется, это бессмысленно. И... Да когда-то вот там пару лет назад, ну, какой даже пару лет назад, лет 5-6 назад, люди там смотрели, о, там новая сталь. Там,
я до сих пор наяриваю.
Графики реза, там просто такие космические, потолок пробивает там, по сравнению с другими. Вот, а сейчас там М398, так, ну, посмотрел, ну, М398. И что? Ну, вот, как бы за этим не гонюсь.
Новая циферка на конце.
Ну.
Илья, хватит хвастаться своими татуировками неприличными. Новая циферка у него на конце. Мы в приличном обществе. Okay. Слушай, Дим, тогда вопрос такой. А с какими материалами именно по клинку ты сейчас сам работаешь? Что тебе больше всего нравится? Какая железка?
Сейчас мне очень нравятся железки, если ты там заметил. Да, я у господина Черепанова из Челябинска заказываю его ламинаты. Он с сыном делает, у них своя кузница, они делают ламинаты очень хорошего качества, и по рисунку мне нравится. Вот, потому что я же перестал работать, допустим, да? Раньше я покупал домостил.
Угу.
Вот такая шведская, по-моему, да, компания?
Да, да, да.
Вот. Тогда это было круто. У них там и рисунки крутые, там и розы, там и тор. Ну, куча, в общем, всяких разных.
Как он там? DS-93X, по-моему, да? На базе RVL-34.
Да-да-да, все верно. Uh-huh. Да, железка хорошая. И калится хорошо, и нержавейка, и рисунок приличный. Ну, знаешь, как бы Вот я, по-моему, ну, не скажу, что первый, ну, да, скорее всего, в первых рядах там стал ее использовать на складниках в России. Ну вот, а потом народ подтянулся, и ее стало очень много, и это стало, в общем-то, скучно. То есть, когда там твой клинок по рисунку ничем не выделяется среди остальных, это как-то уже, ну, для меня, по крайней мере, грустненько. Вот, хочется такое что-то уникальное, непредсказуемое. Вот, поэтому сейчас ламинаты.
А моностали ты в итоге сейчас 4. Вообще не используешь?
Нет, почему? Я использую сейчас N690 и 20-ку. Вот, я как бы научился калить, уже привык.
Ну вот у меня есть твоя N690 такая прям злючая. Она там бутылку царапает вообще на раз. Там за 60 единиц точно. Такая прям.
Ну, ты вот при закалке криообработку используешь же, да?
Знаешь, я вот раньше использовал, когда мне было это интересно. Вот я купил там сосуд Дюара, ездил на другой конец города, заправлял его жидким азотом, все это так было клево, это все так шипело. Вот. Да, твердости прибавляет. То есть сколько я вот измерить не могу, потому что у меня нет твердомера. Вот. Но по ощущениям, когда там шлифуешь, твердости у нее прибавляется, там, ну, пару единиц точно. Вот. А потом перестал, во-первых, мне ездить далеко. Во-вторых, я как бы, ну, там, да, если там два ножа в месяц, а этот чертов азот, он испаряется за неделю. То есть мне что там, два раза в месяц ездить за этим азотом? Там черт знает куда. Вот, и потом все-таки более твердую сталь, ее сложнее обработать. То есть это на меня больше нагрузка ее там отшлифовать. Потому что разница, ну, такая достаточно существенная. Вот, опять же, я не знаю, что это по твердости, что это по хрупкости. Вот, допустим, я там колю под атташиту. Вот, и я уже, ну, примерно знаю, что я получу. Вот, и третий момент, это, знаешь, меня вот фактически никто никогда не спрашивал, а на какую твердость закален клинок. Вот, никто не спрашивал.
Ну, то есть задавать вопрос, интересовался ли кто-то, использовал ли ты жидкий азот при закалке, смысла никакого нет.
Никто абсолютно, не да, да. Я перестал как бы им пользоваться, вот, и не чувствую как бы никакого дискомфорта от этого.
Угу.
То есть все в серийке, да, на фиксах, да, наверное, это актуально. А чем дороже нож, тем меньше людей волнует, какая у него твердость. Они покупают в основном механику, дизайн, имя, уникальность. Вот это вот.
То есть это больше аксессуар все-таки.
Ну, наверное, знаешь, Илья, как это, наверное, даже не аксессуар, а знаешь, типа, ну, типа крутой фиджет, что ли, раз видишь, механика.
Фиджет – это вполне себе аксессуар, да.
Ну, типа, ты такой заходишь, тебя спрашивают, что у тебя за баллончик такой резиновый в руке? Ты говоришь, эспандер – это аксессуар.
Ну, вот возьми хотя бы... Возьми хотя бы Снекса, да, Снекса. Вот он там показывал недавно, как он деревяшку рубит своим ножом. Там по обуху стучит молоточком, вот, и прорубает ее. Вот много ли людей станут повторять это? Ну, они посмотрели, да, о, да, типа нож может. Ну, и все, как
слушай,
бы,
ну, успокаивает. На этом же построена вся маркетинговая компания, Cold Steel. Что они эти туши маринованные свиные рубят, которые там разваливаются от прикосновения. Вот. И все, и все такие знают, что вот если на мой нож захочет встать толстяк, то нож не сложится.
Ну да, да, да. Да, в общем, это из этой оперы.
Да, ну слушай, клево. Вот. И тогда такой вопрос: а ты вот работаешь в основном с шайбами или с подшипниками?
В основном подшипник. Ну, допустим, что у меня было на шайбах? На шайбах у меня был как раз вот дементор, который с вейвом, и моделька, которая вот собачка, вот этот Monster Dog.
Да, клевая.
Вот, тоже. Она тоже на шайбах. Там кстати говоря, клевая была. Кстати говоря, прототип Monster Dog я тоже жду.
А-а-а.
Вот его сделает ну, по крайней мере, должна сделать. Такая вот что-то как бы малоизвестная компания под названием Qubi, если я правильно говорю.
Ну да, правильно говоришь, Qubi.
Qubiки, в общем.
Да. А как ты решаешь, вот, что все-таки в узле будет, подшипник или шайба? Это от чего зависит?
Ну, если это флиппер, то это подшипник. Вот, такого уровня флиппера на шайбах делать я пока что не готов. То есть это возможно, да, но это долго. Почему это, например, там делает Широгоров, да, вот он недавно на днях опубликовал видео, как они шлифуют. Там титан, наверное, они шлифуют.
А, вот это так... вот такая кассета здоровая с плитой,
вот это,
да?
Вот это вот эта вот здоровенная штука, да, она шлифует в плоскость.
Угу.
Такой станок, он стоит, ну, просто вот космических денег, если ты его еще и найдешь.
Штук 100, наверное, да, долларов?
Даже не знаю. Не знаю.
Таким, ну, я видел, такая здоровая такая прижимная пластина, которую, да, титан, да, прижимает, да, к, да, планшайбе.
Да,
что и титан вот, же не примагнитить.
Все верно, да. И она создает плоскости. То есть мне вот плоскости там вот такого качества их просто не сделать.
Я представляю, как ты такой сидишь в мастерской, на куске стекла, либо каленой чугунной плите, на карбиде кремния притираешь плашку титановую.
Ну, знаешь, ты прикинь, еще надо с разным усилием, потому что если ты будешь давить на один край, то у тебя один, да, край, да, сотрется это, больше.
Это как это, знаешь, когда этот, снежная королева Кая похитила и говорит ему: ты будешь собирать до тех пор, ну, типа, слово, пока из букв Ж, П, О и А не соберешь слово «вечность».
Да. Вот,
ну, клево, клево.
То вопрос, конечно, ну, вопрос оборудования, он очень много решает. То есть, когда у тебя есть правильный инструмент, ты можешь сделать работу хорошо.
Слушай, а вот ты вот, мы раз поговорили про Снекса, ты вот же поглядываешь там на его Инстаграм. Слушай, это я правильно понимаю, что это он тоже чуть ли не в гараже все делает, и это какие-то неимоверно дорогущие станки?
Нет, у него не неимоверно дорогущие станки, у него, по-моему, такой достаточно бюджетный Тормак. Вот, насколько я понимаю, Тормаки тоже собираются в Китае. Вот, но он потратил как бы много времени, он привел этот Тормак в нормальное состояние, там все выставил, все там перекосы убрал, что-то там перешлифовал, и сейчас как бы у него хорошее качество выходит прямо из-под фрезы.
Я просто там смотрю, там он какие-то там детали показывает, я даже не всегда понимаю, что это детали, но они там чуть ли такие, знаешь, не это, не под своим весом, такие... и слипаются, что шва не видно. Там вот вплоть до такого, что он, конечно, это, заморочился.
Электроэрозии у него, по-моему, своей нету. То есть у него такой, в принципе, достаточно минимум.
Угу. Короче, он просто очень целеустремленный, замороченный парень, да?
Да, и он очень такой технологичный. Вот, вот,
потому что, я так понимаю, он стартанул прям сразу с дорогих ножей.
Он стартанул вообще сначала с идеи. То есть сначала он продавал вообще фактически не нож, а идею вот этого вот ножа, который собирался там без одного, без единого винта.
Угу.
Ну, вот, то есть это прежде всего это не нож, это идея, потому что такого не было раньше.
Угу.
Вот, соответственно, за это он мог просить
на кикстартере, да?
Ну, не знаю про кикстартер, но вот в Инстаграме он очень много рассказывал.
Угу.
Вот, и когда такого нету, как бы нет аналогов, то и цена может быть, в общем-то, любой.
Угу.
Ну, главное это...
реализовать потом.
Преподнести, да.
Угу. Но он же инженер. Слушай, сам по себе, насколько я помню, да? То есть ему есть на что опереться. То есть технический багаж знаний у него достаточно широкий.
Конечно, конечно.
Слушай, еще такой вопрос. А влияет ли как-то на цену ножа? Делаешь ли ты, вот как ты, все включая термичку сам, Или же, допустим, ты бы сам делал бы какой-то секретный материал, из которого бы ты тоже делал свои ножи с каким-нибудь коммерческим названием. Или вот как те ребята, про которых ты говорил, которые там бегают по конторам, на аутсорсе все делают, потом собирают. Как-то вот цены на эти изделия, они как-то градируются за счет того, какой объем работ делает мастер сам.
В принципе, да. Вот, ну, вот у американцев они любят, когда все, что называется, сделано дома. Uh-huh. Вот почему мне, допустим, я восхищаюсь там, как работает Далибор. Вот он же стал делать свой Тимаскус uh-huh. под названием Далтаниум.
Обалдеть.
Ну, вот он же его и с цирконием делает. В общем, просто все сам, там, на каких-то совершенно вот подручных там средствах. У него там молот стоит не шибко большой. Пресс наверняка какой-то.
Uh-huh.
Вот он это все освоил и делает свой материал, потому что ну, он ножами давно занимается, его рынок, его вот клиенты, они уже просто вот хотели что-то, вот какое-то, знаешь, вот что-то вот особенное, что-то вот,
uh-huh.
какой-то вот материал от него. Вот поэтому, в общем-то, его как бы жизнь заставила еще и этим заниматься, еще и там ковкой.
Uh-huh.
Вот, но материал он делает, конечно, ну, супер. Очень красивый.
Угу. Ну, может быть, и ты когда-то, да, что-то такое сделаешь? Я так понимаю, технологию примерно ты понимаешь, да?
Да, технология, в принципе, не секретная.
Угу.
Вот, есть несколько способов, как его сделать, в общем-то. Сложного ничего нет. Угу. Нужно просто этим заняться, но это нужно помещение, это нужен пресс.
Угу. Да, будет, нужно, называться, там, молот. Будет называться Ассарениум, да?
Ну, что-нибудь, да, в таком духе.
Да. Слушай, а еще вот ты видел, ну, я не знаю, как сейчас, но вот там год назад, пару лет назад, очень модно было делать накладки ножей из суперкондуктора. Никогда тебе самому не приходилось сталкиваться?
Сам нет, сам с ним не работал. Что-то какая-то цена на него была безумная. Ну,
какой-то жутко дорогой провод, Илья должен знать.
Да, это просто что провод. Это провод, конечно, это реально провод. Просто медный провод с какими-то жилами.
Илья, ну, ты почему? Знаешь что-нибудь про суперкондуктор?
Нет, не знаю.
Ну, не надо, шахту лифта вскрыть, там отрезать.
Отрезать. Но желательно ты самому в лифте находиться при этом. Да,
ты знаешь, про чем мы вообще говорим, Илья?
Я слышал, да, про этот материал, в руках никогда не держал.
Короче, это какой-то кабель, чуть ли не по которому там то ли электричество, то ли, короче, типа оптики древней, по которой, там, знаешь, по дну морскому тянули, короче, там, многокилометры. Он, наверное, в обхвате, ну, не знаю, наверное, сантиметров 12, может быть, 15, медный монолит. И у него как будто бы, знаешь, из этого, просто вот из графита точки такие, знаешь, как будто по графиту что-то передавали. Вот просто такая вот хрень. Знаешь, как на что похоже этот? У вертолетов, знаешь, подвесные, земля-воздух есть, эти установки. Я забыл, как они называются, тайфун или какие-то, такая круглая, и у него куча этих отверстий под ракетой. Вот типа такой же хрени, только это провод. Вот, и из него делали накладки. Я что-то смотрел, там, типа, один слэп, ну, это вот такой, типа, маленький стейк из этого сраного провода, стоит, что там, под штуку баксов. Я когда увидел, охренел.
Ну, так это нырнуть надо, отрезать, убежать от тех, кто будет за тобой бежать.
От Посейдона, да?
Да нет, ну,
я думаю, что там посерьезнее ребята будут.
А знаете, что такое поцелуй Посейдона?
Боюсь даже спрашивать, Данила.
Хорошо, я в следующий раз расскажу.
Сейчас поставим 18+, да, на подкаст.
Да. Да, это, в общем, есть такая тема. Я в следующий раз расскажу. Вот. Ну, клево. Слушай, Дима, а еще вот какую самую большую дичь по материалам ты видел на ножах?
Ну, прям дичь-дичь.
Ну, я типа видел, я, допустим, видел, типа, чувак вернулся с Вьетнама, и, короче, ему там то ли руку, то ли ногу оторвало во Вьетнаме. Ой, даже это было, наверное, не во Вьетнаме, а в каком-нибудь Афганистане. Это вот буквально свежая тема. И он, короче, вот эту свою сустав и вот кусок оторванной кости он, короче, ее отдал в какую-то кастомную мастерскую, чтобы ему сделали нож типа Bowie, но чтобы у него рукоятка была из его же кости. Вот, ну вот настолько там. Или, знаешь, типа один стоматолог, ну, работал типа стоматологом и собирал вот эти вырванные зубы и не утилизировал их, а типа потом отдал, чтобы сделали микарту, ему сделали накладки или там рукоять целиком из зубов, залитых в смолу в какую-то эпоксидную. Что здесь такой дичь?
Сурово, боже, сурово, да. Боже. Как ты спишь после этого?
Да вообще нормально. Прикольная такая
тема,
на самом деле.
Как спит чувак с Боуи, у которого рукоять из его ноги сделал.
Ну это помнишь, как был фильм-то, где чувак себе руку отрезал и бензопилу одел? «Восставший из ада»? «Хеллрейсер»?
Нет, это самые какие-то мертвецы. Зловещие мертвецы.
Вот. Зловещие мертвецы. Вот, да. Да, где типа чувак с дробовиком отрезал себе руку и бензопилу одел. Вон нормальная же тема. Вот, а тут...
Ну, вообще, мне нравятся всякие необычные материалы. Допустим, мне там нравится, когда делают всяких там военных ящиков, накладки на рукояти. Угу. Или что-то такое там.
Под самолет, да, когда вот это вот, под алюминием.
Да. Вот что-то такое, знаешь, такой вот с историей какой-то материал.
О, я, кстати, вот, знаешь, могу тебе сказать...
Если знаешь, где оторвать...
Ну, я могу с тобой поделиться. У меня, знаешь, что есть? Мы в 2007 году ездили в Астану из Бишкека на машине, там, 1000 километров. И когда ты едешь по степи, это вот Актюбинская область, там, где вот эти поля Цесна, там кое-где, ну, еще на подъезде к ней валяются эти спутники. У Казахстана же нет океана, и они свои спутники, ну, и не только свои, роняют в степь. И там вот этих вот брошенных космических тел достаточно много. Некоторые прям в них устраивают себе какие-то небольшие жилища и прочее, прочее. У меня есть кусок обшивки орбитальной боевой космической станции «Алмаз».
Звучит очень
круто. Охренеть.
Да, я знаю, что KnifeMaking.ru – это Гена Баргулин. Он такой, вот такие, такую пару накладок вот из вот этой же фигни продавал что-то штук за 25. А у меня кусок валяется, я его с собой в Киргизию, из Киргизии во Владивосток притащил, а потом оттуда притащил сюда, в Москву. Как бы, ну что, я посмотрю, он у меня здесь где-то лежит, я его с удовольствием тебе презентую. Причем я тебе больше скажу, я его даже проверял, не радиоактивный ли он. Не радиоактивный.
Ну, ты прикинь, это покруче метеорита.
Вот, кстати, мне очень нравится вот этот железный метеорит. Капец, да, я одно время очень сильно хотел себе бронзовые часы с циферблатом из метеорита. Капец, как хотел. Но такое за вменяемые бабки могут дать только китайские микробренды. Типа Zelos, Proxima. Ну, типа там за 30 штук можно купить бронзовые часы. Вот с циферблатом из металлического метеорита механику на каком-нибудь сейковском механизме типа SN-35. Вот, ну вот там.
Да, метеорит это очень, очень прям классно выглядит.
Ты видел эти два ствола, кольты, которые сделаны из метеорита?
Ну, кольты типа, нет, не видел.
Типа это самое дорогое оружие в мире. Это пару лет назад, там, 2 или 3 года назад, какая-то американская контора купила какой-то там чуть ли не самый большой кусок железного метеорита и типа целиком из двух вот этих кусков метеорита сделали 2 кольта 911-х. Типа там что-то у них оценочное, что-то 8 или 10 лямов. Ну и они типа рабочие. У них корпус и крышка, это затворная крышка, или как я забыл правильно называется, короче, затвор, целиком все сделано из этого метеорита, прикинь. Из металлического, вот этот, который крест-накрест, металлические такие пластинки.
Ствол тоже сделан из...
Не-не, там все уже внутри нормальное, человеческое, чтобы стрелять можно было. Я не знаю, как бы, ну, как оно все развалится или нет. Короче, ты ничего такого, да, Дим, не вспомнишь по дичи на материалах?
Ну да, пожалуй, ничего не вспомню.
Короче, сегодня моя история про оторванную руку-ногу, самая лучшая, да, про зубы.
Просто хит вообще.
Да. Ну, Дима сделает нож с накладками с того куска орбитального спутника-уничтожителя американцев, и будет круто, что? Будет,
ну, вспомнить. Ну, представь, как круто у тебя вот в руке там, да, на ноже какая-то вставка, которая была в космосе, блин. что ну, да, работали да. там куча научных институтов, там сверхматериалы какие-то.
Ну
вот,
да.
Мне кажется, это супер.
Ну, короче, вот так что вот так вот. Сегодня моя история самая крутая. Вот. Ну, на самом деле, сегодня ты очень много нам, Дим, рассказал. Ты нам приоткрыл дверь в вот эту вот всю кастомную тему, еще и с обратной стороны пустил нас, так сказать, за кулисы. Поэтому тебе огромное спасибо. Тебя с наступающим Новым годом. Тут-то осталось совсем чуть-чуть. И у нас есть традиция. Мы каждый выпуск заканчиваем тем, что мы делимся, что у нас сегодня на кармане. Обычно начинает у нас Илья.
Да. Ну, давай мы не будем менять традицию. У меня сегодня достаточно, ну, такой неожиданный для меня билд. Я увидел на вторичке реплику на Praetorian. Вот. И купил его себе. Теперь таскаю, наслаждаюсь. Нож, надо сказать, меня удивил весьма приятно, в приятную сторону, скажем так. Выглядит он как лопата такая огромная. Он и весит как лопата, наверное, которая с чугуна отлита целиком. Но при этом обладает, между прочим, неплохим резом и вогнутыми спусками.
Угу.
Это такой работяга, который, если на тебя собака нападет, можно прям ножом, не раскрывая, швырнуть в нее, и собака там погибнет, и еще 2 метра грунта под ней провалится после этого.
Слушай, это ты сейчас это на домашних трикошках носишь это?
Нет, конечно. Ну, у нас же еще не вечер. Ну что ты, у нас же запись, и я же готовлюсь, жду.
Я забываю, что ты в смокинге обычно записываешь.
Конечно, конечно. Ну, мы, видишь, видео не пишем. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь к этому придем, но пока нет. И второй у меня нож от CKF, это импат. Ну, собственно, как обычно.
Ну да, он у тебя уже который? Третью неделю, да, по-моему? Третий подкаст он у тебя на кармане.
Ну, наверное, да, я не считаю, но снимать его совсем не хочется с кармана. Он как-то вот органично очень себя ощущает.
Прирост. Ну, да, понятно. Да,
прирост.
Здорово. Дим, что у тебя сегодня?
Че, у меня все понятно. У меня вот это самое в трениках «Октябрь». Mm-hmm. Ну, вот,
которым... Лайтовый который?
Да, знаешь, который лайтовый. Вот он мне даже больше нравится, чем титановый.
А я же тебе, помнишь, говорил.
Да. Знаешь, я сначала как-то это самое посмотрел. Ой, такой тоненький, что-то такой легкий вообще, что это? А потом, вот да, потом я это распробовал. Вот, во-первых, потому что он легкий. Его это самое, и дома можно таскать. Там
еще он теплый, сейчас как раз зима.
Да, все так. Вот, и клиночек тут, я не знаю, сколько, тройка, наверное, по толщине. Вот, и учитывая, что у него такие вот высокие спуски, причем они сделали их прямые. Вот у меня на кастоме-то они вогнутые, линзы идут.
Угу.
Здесь они сделали прямые. Ну и сведения ты потом померишь, но я думаю, что где-то здесь вот 0,2-0,3.
Ну, обалдеть.
Вот, и режет он просто шикардос.
Вот, ну, супер. Не
хочется выпускать. Ладно, это все выглядит, конечно, как реклама, да, но нож мне действительно нравится.
Ну, пришлешь, я посмотрю. Может быть, и мне понравится. Вот. Ну, на самом деле, у меня какой-то такой сейчас странный период. Что-то хочется каких-то все время ужаснахов. Я вот буквально не так давно купил себе на вторичке такой повидавший виды Protec CQC7. Немножко его лазером прошелся по нему, потому что снова появился доступ к лазеру, можно заниматься то, чем я люблю, всякие кастомные проекты, ну не кастомные, наверное, правильнее будет говорить проекты по кастомизации, вот. И, собственно, вот я сегодня с ним, легенький, плюс протек, плюс автомат, плюс он такой теперь мой индивидуальный. У него на клипсе шикарное пожелание доброго пути, состоящее из двух английских слов «fuck you». Вот. Надпись на клинке этой стороной к врагу и указывает стрелка на кончик. Плюс замечательный панишер, не кривой, а нормальный. Кто не знает, у Протека у них нет права использования логотипа панишера, потому что он принадлежит Marvel. И они рисуют нечто страшное с такой одной опухшей щекой. Вот я нормальный себе нанес с вот этой классной надписью, что типа, мол, Бог осудит наших врагов, а мы организуем встречу. И нося такое на домашних шортах, в майке алкашки, я чувствую себя просто ветераном Вьетнама или там Афганистана, вернувшись домой, защитив свою Америку от чужеземцев. И сегодня купил себе на вторичке Emerson Commander 2014 года. Не знаю, это зачем, но
купил. По Эмерсонам решил угарнуть.
Что-то да, короче. При этом лучший Эмерсон — это Эмерсон, сделанный кем-нибудь другим.
Потому что вот... Да, например, Сережей, да? Поляковым.
Ну, это ребилд. А в принципе, там, я не знаю, всем кем угодно, допустим, тем же самым Протеком. Потому что чем хорош Эмерсон, я на самом деле к ним очень так странно относился, потому что, ну, они стоят дорого, качество у них отвратительное. Но собака, когда я купил специально нож за недорого для того, чтобы его публично осквернить, в смысле показать, какое говно делают за $250, что это не нож и вообще это ерунда с титановым лайнером без сухаря, он, собака, просто все мои тесты не просто выдержал, а он еще себя показал отлично, я даже просто не стал выкладывать этот ролик, чтобы не позориться. И с тех пор я немножко пересмотрел свое отношение к ним, но когда, ну вот я думаю, блин, что за нож какой-то, да, там перед обзором рассматриваю, что за говно какое-то, вот что за качество. Я достаю Эмерсон и понимаю, что вот у качества у Эмерсона вот где говно, а это, в принципе, даже и ничего. Поэтому вот сейчас хочется именно Эмерсон. Поэтому один на кармане, второй в пути.
Отлично.
Так что, да, да, в следующий раз я расскажу, как Буба жил без оторванного пениса.
Ты это говорил в прошлый раз.
Ну да, в следующий раз я еще расскажу, что такое поцелуй Посейдона. Окей. Вот, так что, да. Ну, давайте, господа, закругляться. Спасибо, Дим, что нашел время к нам заглянуть.
Да, я с радостью. Спасибо, что пригласили.
Да. Ну что ж, друзья, всем хорошей недели.
Да, всем отличного понедельника. Пока-пока.
Да, пока.